без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость... Иван Петрович Рыбкин. Иван Петрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый председатель Госдумы Российской Федерации. До вас эта должность не существовала. Да много еще разных было других должностей в политике.
Ну, должности председателя Государственной Думы России существовали в дооктябрьский период.
И а кто ваш предшественник, кстати, был на этом посту?
Было четыре думы, и было, ну, Сергей Андреевич Муромцев... Федор Леонидович Головин, Николай Алексеевич Хомяков, Александр Иванович Гучков и Михаил Владимирович Родзянко.
С уважением говорите об этих личностях. Ощущали на себе тяжесть вот этих там, 80-летней давности?
В принципе, вчитываясь и в стенограммы, и в исторические разные справки, книги. В частности, книга Бородина была мне очень в этом плане интересна. Книга Гирье по истории Думы. Кстати, не очень много книг-то было. Интересовался. Но удивительно то, что сама судьба сводила с потомками этих людей. Угу. В Московском университете оказалась жива внучатая племянница Сергея Андреевича Муромцева. Ведь эта семья была очень близка еще с Иваном Алексеевичем Буниным. Угу. Как известно, племянница Сергея Андреевича была замужем за Иваном Алексеевичем Буниным. А вообще даже есть некие такие мистические моменты. Когда моя старшая дочь вышла замуж... за одного хорошего парня. Так вот, у него был сослуживец, с которым они служили в армии. И он женился на правнучке Михаила Владимировича Родзянко. Каково было мое удивление, когда однажды эта семья приехала в гости, и я пришел тоже в гости к своим детям, и мне Таня Родзянко, она ныне живет в Америке, подарила книгу «Крушение империи» Михаила Владимировича Родзянко. Удивительно порой. Бывают события в нашей жизни.
Иван Рыбкин в программе «Без дураков». Мы так замечательно с Иваном Петровичем поговорили насчет автомобиля. Я подумал, может, эту программу вообще автомобильная сделать. Потому что вы учились еще на ГАЗе в свое время, да, на полуторке.
Да, ГАЗ, а полуторка, это в школе было.
Да, сейчас. На чем рассекаете? Какая любимая
машина? По преимуществу, вот отъездил 13 лет на Саабе 9000, Гриффин. Вот, и убедили меня купить совсем недавно машину одну, Volkswagen Touareg.
Ага, мощная машина, что одна, что другая. Любите мощность?
Ну, в принципе,
но
да.
Но за рулем самостоятельно конечно, всегда конечно. Или водитель?
По преимуществу сам. Было время, когда не разрешали мне ездить. Правда, можно было проехать, так как ездил, положим, Виктор Степанович Черномырин на работу, когда выгораживался проспект. Ага. Но поскольку мы ездили с Владимиром Филипповичем Шумейко и Сергеем Александровичем Филатовым без эскортов, просто в одной машине, то не решался садиться за руль, дабы не подвергать ни себя, ни других опасности. А потом стал учиться, и сразу после копейки, шестерки, девятки, которые были у меня, и очень мне нравились, кстати говоря, очень нравились, особенно шестерка, кстати говоря.
Это в какие годы?
Ну, я начал ездить в 67-м году, и поэтому одной из первых машин была у меня 01-я. 01-я, когда еще фиатовские детальки на этих машинах были, и когда я сам и зазор распредвала регулировал, и перебирал от начала до конца машину. Ну, а в современных машинах, ну что, разве что колеса поменять, и тоже тяжеловато становится.
А самый большой автомобильный подвиг ваш в ралли, может, где участвовали там, в Карла?
Нет, в ралли не участвовал, а вот моя инженерная юность прошла в бездорожье, по наддонам и хопром в Волгоградской области, и надо было ездить почти еженедельно в Волгоград за запасными частями, по всей области то же самое. И меньше, чем 500 километров на спидометре не привозил. Гораздо больше даже 500. Потому что до Волгограда 250, пока по Волгограду поездишь. Но в любую сторону поедешь. Камышин ли, в Саратов ли, в Воронеж ли. Ездили всегда за запасными частями, потому что их всегда не хватало к технике. А парк был просто громадный в этом предприятии, в этом хозяйстве. Одних К-700 было 10. Тракторов было 125, комбайнов было 70. Просто громадное, трудноуправляемое хозяйство. А я совсем молодой, 21-летний инженер, который пришел, на которого вот это все свалилось. Ну, приходилось матереть. Там была поддержка великолепных людей, которых до сих пор вспоминаю добрым словом, которые были настоящие хлеборобы, профессионалы своего дела, преданные родной земле.
А чего потом пошли не по инженерной, а по партийной линии?
Знаете,
вы же были там секретарем парткома сначала на предприятии, по-моему, да, а потом уже
да нет, я вторым секретарем Волгоградского обкома. В принципе, отработав на производстве, отслужив в армии, вернулся в аспирантуру. Вернулся в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, стал кандидатом технических наук, был доцентом, одним из руководителей факультета, возглавлял деканат механического факультета в своей академии.
Да еще добавим, что и а школу стал... там с золотой медалью закончили.
Ну, было. Стал заведующим кафедрой, когда мне было 34 года, получил первую свою профессорскую должность. И был в докторантуре, по сути дела, дописывал докторскую диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. И мне предстояла небольшая стажировка в известных комбайностроительных фирмах Соединенных Штатов Америки и Канады. Я должен был поехать туда на 5 месяцев. Завершал сюжет и защищался. И вот так получилось. Случилась такая тяжелая ситуация в нашей академии. Многих с работ поснимали, отдали под суд. Коррупция и все остальное. Меня пригласили и сказали закрытым опросом. В то время социологический опрос только входили в воду. Это был 83-й год. Вот, сказали, что люди называют вас. И избрали меня секретарем паркома, вот, объединенной такой организации нашей академии, учебно-опытного хозяйства. Просто тоже свалилось, как снег на голову. Но я настоял на том, чтобы заведование кафедры за мной осталось, хотя было трудно это сделать. И эту инженерную кафедру я вел своих аспирантов, они защитились у меня многие. Но сам докторскую диссертацию, они стали даже раньше меня докторами наук, первому аспиранту Алексею Ивановичу Реднову. Все материалы ему были отданы. Ну и все остальные защитились. А я уже защищал докторскую на соискание ученой степени доктора политических наук здесь, в Институте государства и права.
Понятно. То есть с 83-го уже готовили, можно сказать, перестройку. А Горбачева-то как восприняли? Как ренегата партийного или как лидера-инноватора?
Я когда-то в открытый сказал, приехав с первого съезда народных депутатов России, что считаю Михаила Сергеевича Горбачева, Александра Николаевича Яковлева, Эдуарда Тавровича Шеварднадзе интеллектом партии, невзирая на то, как сложится их личная и политическая судьба. За что мне, конечно, доставалось, но я в то время был уже вторым секретарем областного комитета партии в Волгограде и, в общем-то, разделял взгляды Михаила Сергеевича на то, как дальше реформировать страну. Трудновато мне было воспринять тот напор мощный, который демонстрировал Борис Николаевич Ельцин. Я в то время был уже одним из руководителей фракции коммунистов России в Верховном Совете, на съезде народных депутатов. И мы очень много, как говорится, цокались, шибались по этому поводу. В принципе, эти были движения в одном направлении, но другие старались пройти дистанцию как можно быстрее. Я был сторонник неторопливых мер врастания в новую жизнь, врастания в систему и политического разнообразия мнений, плюрализма и многообразия форм собственности. Сдавалось это непросто. И кончилось тем, что мы столкнулись с шибкой в октябре 93-го года, когда...
Вы тогда в Белом доме сидели.
В Белом доме до конца. До конца, да. Потому что, хотя, как это говорят, не моя была свадьба, но людей было втянуто столько, много, и оставить их на произвол судьбы просто не позволяло совесть. И когда в 2 часа ночи ко мне зашел Вениамин Соколов, председатель Совета Республики, и сказал, что они уходят вместе с Абдулатиповым, с председателем Совета национальности, и сказал, что открыт коридор, и нам можно уйти. Сказали, что мне можно уйти. Я сказал, нет, я уйти не могу, потому что не могу. Да-да, надо пойти и сказать и Борису Николаевичу, и Хасбулатову достучаться, что надо идти одновременно на выборы. И президенту, и парламенту в целом. И убежден, сказал тогда, потому что говорил перед этим на президиуме Верховного Совета, что многих из нас изберут снова. И президент изберут президентом, а нас изберут депутатами Государственной Думы.
Иван Рыбкин в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Здесь мы поставим запятую. И должен сказать, что мы обратились к политическим экспертам, к политологам с просьбой как бы охарактеризовать роль вашу в современной политической истории России, и ни одного плохого мнения, что удивительно, вас не услышали. Хотя политологи различные.
Ну, наверное, пощадили.
Марк Курнов.
Иван Рыбкин – фигура, очень заметная и колоритная фигура, которая прошла сильную политическую трансформацию. Когда он только-только появился на политическом горизонте, он был представителем такой аграрной партии, еще совсем социалистическими, прокоммунистическими убеждениями. А потом началась его эволюция. Потом он становился все более и более социал-демократом, все меньше догматизма в нем было. Человек был очень покладистый, конструктивный. Единственное, что мне жалко, не удался проект блока Ивана Рыбкина. Но здесь, видимо, оказалась мягкость Ивана Петровича. Насколько я понимаю, он так и не решился жестко критиковать Ельцина, несмотря на то, что его об этом все просили, в том числе и в окружении Ельцина. Но, тем не менее, Иван Петрович в историю России вписан как один из первых политиков 90-х годов, периода надежд, в значительной степени, к сожалению, не сбывающихся.
Напомню, что это мнение Марка Курнова. Сидели, улыбались. Над чем?
Ну, прежде всего, спасибо за то мнение, которое Марк высказал здесь. Да, действительно, и Игорь Александрович Саттаров, и Марк тоже, и многие другие говорили мне о том, что надо жестко критиковать по многим позициям Бориса Николаевича. Ну, что я могу сказать? Конечно, трудно было совмещать именно руководство избирательным блоком и председательство в Государственной Думе, которое надо было доводить до конца. А в Государственной Думе очень напористый, и который вот исполнилось 15 лет, а мне сегодня именно, как председателю, 15 тоже, 14 января как раз избрали. Эта Дума была напориста, Дума была многоцветна, было избирателям избрано в состав Думы 8 избирательных объединений. Плюс к тому же появились депутатские группы, и стало 13. Это очень были разнонаправленные люди. Люди очень одаренные, кстати говоря. Ведь 43% депутатов Государственной Думы имели ученые степени и звания. Угу. Каждый десятый был профессор, член-корреспондент Академии или академик Российской Академии Наук. И многие свои мечтания и у микрофона, и пламенную речь эти люди могли легко положить на язык закона и представить для рассмотрения в палате, очень часто не нуждаясь в обильных помощниках, которых так много в нынешнем составе Государственной Думы. Иногда даже думают, что люди не могут положить связанную речь на язык закона. А как раз мои коллеги имели такую возможность. Но очень были придирчивы, конечно, председатель. Председатель должен был быть нейтрален для того, чтобы все это микшировать, чтобы это объединить и направить вот в созидательном русле, в русле здравого смысла, во имя России, принять массу законов. Ведь я сейчас скажу цифру, многие даже скажут, да не может такого быть. Ведь мы за 2 года из этих 15 лет, что работает Дума, приняли 3/4 законов, по которым живет сегодня Россия.
Тогда вакуум был такой явный.
Да, поэтому приходилось работать от зари. С одной стороны, нам было проще, потому что комиссия законодательных предположений президента, затем наши комитеты легко скомпоновали план законопроектной работы, и мы настойчиво это дело реализовали. 304 закона было принято Думой, 50 отклонено президентом и чуть больше 40 отклонено Советом Федерации. И в портфель будущих поколений думцев мы оставили примерно 250 законопроектов, в том числе и кодексные законы, очень-очень важные. Ну, даже одно слово, я не говорю об избирательном кодексе, гражданский кодекс в 2 частях. Был принят Государственной Думой. Это вторая экономическая конституция страны. Поэтому руки до избирательного блока как-то не доходили. И тем более сцепиться в клинче с президентом. Ну, нам только этого не хватало после октября 93-го года.
А вот смотрите, какое еще мнение, это политолог Дмитрий Орешкин. Ну, примерно к тому же периоду относится и на те же темы.
Иван Рыбкин, безусловно, яркая политическая фигура, интересный и достаточно порядочный в той степени, в какой можно это представить для российского политика, человек. Это живой памятник первой попытки создания двухпартийной системы в России. Попытка не удалась, потому что партии тогда представляли не какие-то интересы, а скорее идеалы. Иван Рыбкин – это фигура трагическая, без всякой иронии. Он, можно сказать, сделал все, что мог, и пал жертвой в борьбе за построение такого рода демократии, которая по внешнему виду должна соответствовать западным стандартам, а по внутреннему виду была в значительной степени советской, то есть модели, при которой люди целиком зависят от государства, а сами по себе политической силы не представляют.
Дмитрий Орешкин, напомню, это его мнение. Ну, как минимум два момента, да, отметим. Первое, вот строительство двухпартийной системы. И, ну, давайте на этом пока и остановимся. Почему неудачно, и может ли она вообще у нас сложиться на нашей почве?
Мы много тогда на эту тему размышляли, и мне вот особенно памятен разговор, который был, как ни странно прозвучит, после визита в Японию, где в составе делегации присутствовали председатели основных думских комитетов от всех партий. От всех партий, избирательных объединений, депутатских групп. И даже руководители фракций, в частности, Николай Травкин. И потом визит продолжался в Соединенных Штатах, мы перелетели через океан, и разгорелась такая живая дискуссия, и запальчивая достаточно, ну, как по-русски. В кабинете господина Гебхарта, руководителя демократического большинства в Сенате, он с удивлением на нас взирал, совершенно не кстати, и он своей рыжей головой поводил слева направо, как Лишунков Сергей Николаевич спорил с Задонским Георгием Ивановичем, одновременно с Николаевичем Травкиным включался Кулик Геннадий, включались многие другие, и Владимир Петрович Лукин, ну и я, естественно, то же самое. И мы спорили как раз по поводу двухпартийной системы. И я тогда говорил, что в принципе, если вы, выбор России, и вы, демократическая Россия, и вы, демократическая партия России, и партия Российского единства согласия Сергея Шахрая, не сумеете объединиться с Виктором Степановичем Черномырдиным, эта партия выродится из либерального партии в партию бюрократов, что в конечном счете стало предтечей потом и Единой России, которую мы имеем, и всеохватную, и всеподавляющую. С другой стороны, что касается левых партий, я-то думал, что в принципе и, наверное, Яблоко, и даже отчасти демократической партии Николая Ильича Травкина, и я, как носитель идеалов социализма, социал-демократии, в то время уже больше социал-демократии, конечно, что мы должны тоже объединиться, создать вот такую партию, но не чиновную партию, партию именно идеалов. И для этого в России, мне казалось, основания были. Но не хватало одного. Коммунистическая партия, Российская Федерация, в основлении которой я принимал живое участие, был заместителем председателя партии и провел эту партию через Конституционный суд вместе с Валентином Купцовым. Сам-то Геннадий Андреевич Зюганов не очень в это верил. И в Конституционный суд не ходил. Приходил иногда с папочкой и однажды выступил. А вели вот суд мы. Мы должны были трансформировать ее, чтобы часть людей, именно здравомыслящих, социал-демократически мыслящих, не впадающих в национализм, в реакцию именно шовинизма, перетянуть на эту сторону. Так это, как это было в Восточной Европе.
Так,
не получилось,
тогда не удалось, не
и
получилось.
Поэтому проект получился там 10%, здесь едва ли 1.5%.
О судьбе этого проекта мы еще поговорим чуть позже. Прервемся на новости и встретимся снова через 2 минуты.